Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели, дорогие ребята и взрослые. В эфире «Детский час». И сегодня «Детский час» проведу с вами я, Анастасия Абрамова. И у меня замечательные соведущие, ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество». Их вы уже знаете, они были в эфире не один раз. Это Люба Хацанова.
Здравствуйте.
И Андрей Логвиненко.
Здравствуйте.
Наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Семь царских седмиц Великого Поста, дорожка к спасенью души.
Сегодня у нас очень важная тема. Мы готовимся к Пасхе, но, собственно говоря, это тема целого ряда последних недель. А сегодня мы поговорим о последних шагах, потому что мы почти на пороге к Пасхе, о важных делах, которые мы должны с вами постараться успеть сделать и пережить. Ну, давайте, знаете, ребята, начнем вот с чего. Давайте сначала во времени все-таки сориентируемся, потому что нас же слушают ребята очень разного возраста, и самые младшие, и те, кто уже подростки. Ну вот для самых младших давайте поможем им сориентироваться во времени. Скажите мне, пожалуйста, сколько недель поста уже прошло, Андрюш?
6.
Точно, ни много ни мало, 6 недель, то есть практически мы в самом... В конце все, пост вот на излете, да? Идет 6-я неделя, и почти уже все 40 великопостных дней прошли. Мы у самого порога праздника Пасхи. А кто мне скажет, вот завтра особенный день? Вот что завтра? Что за суббота такая?
Лазарева
суббота. От чего она так называется? Давайте вспомним. Это праздник воспоминания о величайшем чуде, потрясшим многих и до сих пор потрясающим, правда? О каком чуде?
Это чудо, когда Господь воскресил Лазаря.
Праведного Лазаря, точно. Вот если вы помните, что Лазаря, конечно, его называют праведный Лазарь, да, а еще часто очень звучит такое именование Лазарь четверодневный, да? Вот
да.
Почему четверодневный?
Он, Андрюш, 3 дня уже пролежал в гробнице,
так.
И на 4-й день его Христос воскрес.
Совершенно верно. То есть он, помним эту историю, прекрасно евангельскую, он действительно был болен, да, он заболел, и 4 дня пролежал в гробе, когда пришел Господь и поднял его из мертвых, воскресил. Лазарь вновь стал жив. И вот это такое событие в Евангелии, о котором говорится очень... Удивительно, вот такие трогательные, эмоциональные, я бы сказала, слова. Нечасто Евангелие вот эти слова употребляет. Там говорит, что Христос прослезился. Прослезился Иисус. Вот давайте вспомним, что мы знаем о Лазаре. Действительно, завтра удивительный день. Кто дал Господу знак знать вообще о болезни Лазаря? Кто это был?
Его сестры.
Сестры. Марфа?
Марфа и Мария.
Марфа и Мария, точно. Они где жили, Любаш? Ты помнишь, в каком селении они жили? Нет, Андрюш, помнишь, как? Это Вифания. Вифания.
Да,
они жили в Вифании. Это, собственно, совсем недалеко от Иерусалима. Вот когда паломники в наше время едут в Святой Град Иерусалима, они обычно, как вы думаете, что посещают? Какие окрестности? Называйте.
Вифанию.
Вифанию обязательно Голгофу. Стараются. На Голгофе, это там внутри. А ну где? Да. Какие еще окрестности?
Гефсиманский сад.
Ну, это тоже там все, да? Ну, а еще какие города-то?
Ну, еще Вифлеем.
Конечно, Вифлеем еще.
Назарет.
Назарет, конечно. Ну, и Вифания, да. И вот мы знаем, что во время своей земной жизни Господь, он дом Лазаря часто
посещал.
Да, они дружили. Он часто был гостем в их доме в Вифании. И Лазаря он любил и называл как?
Брат.
Другом.
А, другом.
Называл своим другом. Вот что же известно о дальнейшей судьбе Лазаря после воскрешения? А вот что. Лазарь прожил еще не один десяток лет после своего чудесного воскрешения Господа. И нельзя сказать, что это были такие вот безмятежные годы. Они были очень значимые, наполненные служением Господу, несением благой вести. Но первосвященники иудейские не раз искали случая Лазаря убить. Почему? Потому что он был живым свидетельством о том, кого же первосвященники предали казни, предали на крест, истинного Бога и Спасителя. И однажды Лазарь был изгнан ими из пределов Иудеи, и тут уже предания говорят о том, что он был пущен в море, на лодке, без весел, так, чтобы на верную гибель. Но лодка приплыла к острову Кипр. И вот тут уже область предания кончается, и это уже достоверно известно. Там, на Кипре, святой Лазарь вновь стал проповедовать о Христе. И вскоре в этом городе, в одном из городов Кипра, был рукоположен сан епископа. Поэтому на иконах Лазаря мы можем увидеть в одеянии епископа. Чем это одеяние отличается? Помните, что значит в одеянии епископа? Как это вот? Как это изображается?
В ризах епископа, ну, сака, самофор.
Да, это такое, как бы крестами таком на светлом фоне. А вот вспомните, ребята, а вот еще как Лазарь изображается на иконах? Как он изображается? Как может,
ну, как воскресший, выходящий из пещеры, замотанный в плащ.
А вот малыш меня спрашивает, вчера тоже мы говорили об этом, почему, вот ты сказал слово замотанный, почему он такой замотанный? Замотанный, действительно, правда, он как бы как младенец спеленут. Знаете, почему это так? Почему он в такой плащанице? Как это?
Ну, как бы, когда погребали, то человека обертывали в плащанице.
Да, 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 это был такой, абсолютно верно, такой обычай точный. Он как вышел из гробницы в том, в чем был погребен. Это просто объясняется, конечно. А еще, знаете, как изображается Лазарь? Вот есть одно изображение Лазаря, которое очень любят родители многодетные. И очень любят те ребята, которые растут в семьях вместе со своими братьями и сестрами. Вот догадайтесь, что это за такое особое изображение, которое вот как-то особо почитается, любимо теми, кто сам живет в семье не один, а с братьями и сестрами. Догадайтесь, как вы думаете, как еще Лазарь может изображаться? Вот в епископском одеянии, да.
С сестрами?
Точно, абсолютно верно. Выходящим из гробницы изображается три человека. Лазарь в центре, справа одна из сестер, слева другая, Марфа и Мария. И вот действительно этот образ очень любим теми, кто молится о том, чтобы между братьями и сестрами была любовь. Вы же сами знаете, что это дело такое бывает очень даже и непростое, да. Каждый, у кого братья и сестры есть, знает, что подчас очень непросто складываются отношения. И обиды бывают, и раздоры, и ревность, и борьба за родительское внимание. Вот праведный Лазарь и его сестры Марфа и Мария, они наши помощники, которым можно и о дружбе в семье тоже молиться. Ну, Лазарь, он прожил на Кипре почти до 7-го десятка лет, довольно долго, и мирно скончался. И вот на мраморном ковчеге, где были обретены его святые мощи, было написано: «Лазарь четверодневный, друг Христов». Вот как Лазарь сподобился, да, какого удивительного именования. И сегодня это одна из таких главных святынь православного Кипра. И там храм Лазаря Четверодневного. То будьте на Кипре, обязательно поезжайте, конечно, сами все увидите. Но вот вслед за Лазаревой субботой еще один важный день. И сейчас и нашим радиослушателям, и вам задание. Для тех, кто помладше, может, оно посложнее, а для тех, кто постарше, оно совсем не сложное. Давайте послушаем песню, которая нам подскажет, на пороге какой важной вехи поста мы стоим, воспоминание какого события. И нам можно позвонить с ответом на этот вопрос по телефону прямого эфира. Телефон прямого эфира.
8-495-959-5939.
Итак, слушаем песню.
Снова вербы в наших руках, Господи, славят дети. На сленке едет он сам, мы его тоже встретим. Вербное воскресенье, здесь земли пробуждение, Божье благословение всем полям и лесам. Вербное воскресенье в Иерусалиме пение, руки с ветвями.
Добрый вечер.
Говори, мы тебя слушаем, у нас звоночек.
Здравствуйте.
Здравствуй.
Меня зовут Тихон.
Тиша, здравствуй, дорогой. Ты напомни нам, сколько тебе лет?
6,5.
А где ты живешь?
В Москве.
Угу. Ты наш земляк. Тихон, ну мы очень рады, что ты дозвонился. Ты, значит, сразу отгадал, что за праздник у нас впереди, за Лазаревой субботой. Говори, что за событие мы празднуем?
Господи в Иерусалим.
Правильно, вход Господа.
Вербное воскресенье.
Точно. Тиш, а вот скажи, пожалуйста, а ты знаешь, почему это событие, вход Господа в Иерусалим, у нас так вот еще по-особенному называется, вербное воскресенье? Как одно с другим связано? Вход Господа в Иерусалим и воскресенье вербное почему-то. Верба — это что такое вообще, Тихон?
Это веточка маленькими пушистыми штами.
Да, котичками. Точно. Она у нас одна из самых красивых весной. Вот так вот процветает. Это верно. А как событие, вот вход Господа в город Иерусалим, связано с вербой? Вот как ты вот можешь это объяснить? Как одно с другим вот у нас связывается на нашей земле, в наших обычаях?
В Иерусалиме встречали Бога с пальмами.
Так, правильно, в Иерусалиме встречали с пальмами, а мы приходим в храм в вербное воскресенье с вербами. Как ты думаешь, почему с вербочками?
Потому что они самые первые распускаются.
Наверное, если бы у нас были какие-нибудь красивые-красивые пальмы, что-нибудь красивее вербы, может быть, мы с пальмой бы пришли, да? На самом деле, ведь кто-то из пальмы приходит, у кого вдруг так вот посчастливилось, да, это знак приветствия. Ну, давайте мы об этом, конечно же, поговорим, почему такие вот обычаи разные в разных странах по-разному на самом деле. Тихон, спасибо большое. Но вот я должна вам сказать, ребята, и Тише тоже, и другим нашим ребятам-слушателям, что в одном из московских храмов накануне праздника «Вход Господа в Иерусалим» проводится чин освящения вербы с участием детей. И у нас сегодня в гостях настоятель этого храма. Я хочу вас познакомить и его представить. У нас сегодня в гостях гость, настоятель православного храма Николая Чудотворца в Рогожской Слободе, священник отец Андрей Орлов. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, дорогие
Здравствуйте.
Детки.
Ну, батюшка, вот, конечно же, мы стоим на пороге и такого важного праздника, даже целых двух дней, и связанных с воспоминанием о воскрешении Лазаря и вход Господа в Иерусалим. А впереди у нас еще целая страстная неделя. И, конечно, у ребят есть вопросы, они собирали их и у своих ровесников, и что-то сами там додумали. Вот... Такие вопросы у нас есть. Готовы, Андрюша, Люба и наши радиослушатели? Вы, как всегда, можете нам позвонить в прямой эфир и свои вопросы задать. Что вы не успели выяснить, что для вас важно, чтобы подготовиться к Пасхе, и о чем можно было бы спросить батюшку, отца Андрея. Мы вам напомним, телефон прямого эфира, звоните смело. Телефон прямого эфира.
8-495-959-59. 3-9.
Да, отец Андрей, у меня вот есть вопрос. У вас в храме проходит чин освящения вербы.
Вот с участием вот, детей. Вот,
я вот как он проходит?
Ага.
Ну, собственно, сам чин проходит так же, как и в большинстве других православных храмов. Где-то в середине всеношного бдения, после прочтения Евангелия, ставится большая такая кать на середине. Освящаются вербы, после чего при помазании освященным елеем всем раздается маленькие такие букетики из верб.
Угу.
Но как-то уже повелось так, что детки, особенно те, кто являются прихожанами храма или учащимися воскресной школы, как-то стали по-особенному участвовать в этом празднике, а именно... Перед самым выходом вот, к праздничной иконе, перед выходом на пение полилейных псалмов и величания, они выстраиваются от солии до праздничной иконы середины храма, стоят с вербочками, с пальмочками, угу. Как бы встречая Спасителя. Угу. Вот такое было, можно сказать, стихийное начинание, которое впоследствии, это, думаю, в этом году, может быть, приобретет некоторую уже новую, более интересную форму. Поскольку ведь праздник недели Ваи, вербного воскресения, самой глубокой древности считался, можно бы сказать, в особенном смысле близким очень к детям, поскольку такими вот важными словами и в прокимне самом праздника перед Евангелием поется, что «из уст младенец и сосущих совершилось и хвалу». То есть из уст маленьких детей и грудных детей совершилось и хвалу. Мы знаем, что когда Господь входил в Иерусалим, то не только взрослые его встречали с ваями, то есть пальмовыми ветвями, и некоторые из них даже постилали одежды, но мы знаем, что даже маленькие дети вот, начали восклицать «Осанна сыну Давидову», «Осанна Вышних», то есть очень громко приветствовать Спасителя. Именно те, которые более всего были чистые сердцем. Господь ведь не зря нас призывает, всех нас уподобиться детям, освободиться от своей гордости, от своей нравности, научиться чистым сердцем воспринимать благодать Божию. И в этом смысле уже самой глубокой древности в православном богослужении нашло отражение у детского вот, именно участия именно в этом празднике входа Господня в Иерусалим.
А вот давайте, ребята, вспомним действительно, что даже в иконе, да, в образе праздника «Вход Господа в Иерусалим» можно увидеть участие детей. Так вот, если мы вспомним, ребята, радиослушатель, завтра, когда вы придете в храм, или сегодня, или завтра, да, готовясь к воскресному дню, откроете в интернете ли, или в книге, где можно найти изображение входа Господа в Иерусалим, посмотрите внимательно, приглядитесь к этому изображению. И кого мы там увидим? Давайте вспомним. Да, вот входит на осленке Господь Иисус Христос. Не один идет. Кто за ним?
За ним кто?
За ним ученики. Да, мы их сразу можем распознать. Как? Что это ученики. Что нам вот такой знак, да, что это ученики.
Но они за ним идут.
Они, во-первых, идут за... Да, верно, следуют за ним. Так же и мы как бы идем как ученики приветствовать Господа возгласом «Осанна», да. А у них нимбы вокруг головы.
Да.
Тоже
да.
Можем поэтому распознать. Перед Господом тоже не чисто поле. Что мы там видим на этой иконе? Что ребята увидят,
перед
если приглядятся?
Перед ним стелят одежды и кидают
листья. А кто перед ним? Кто?
Дети.
Не только дети,
но вообще горожане.
Множество народу. Да? И вот если мы разглядим, посмотрим, что это за множество народа, да? Присмотримся внимательно, мы увидим. Седобородые старцы будут. Юноши. Безусые, безбородые будут.
Дети.
Дети, точно, девушки, матери с младенцами, то есть и старый млад, весь как бы Иерусалим вышел встречать Господа, и, конечно же, среди них дети. Вот задание внимательным нашим радиослушателям, где на иконе вход Господа в Иерусалим можно увидеть действительно детей. Люба вспомнила, и Андрюша, перед осликом действительно дети стелят одежды. А зачем они это делают? Это что за знак такой?
Знак того, что он выше них. Ну, то, что они его уважают, мне кажется.
Это действительно некоторый знак, да, почтения, вот когда бросают одежды под ноги, величайшего почтения. Но не только там можно увидеть детей. Где еще? Вот догадайтесь.
На деревьях.
А почему,
да,
правильно? Почему
чтобы
на деревьях?
Господа.
С одной стороны.
И еще они срезают пальмовые
конечно,
ветки.
Конечно, потому что, да, люди вышли встречать Господа не с пустыми руками, а с пальмовыми ветками.
А вот мы видим пальмовые ветви в руках у горожан. Вот почему именно пальмовые ветви?
Вообще это имеет какое-то
ну,
значение?
Да, вот... Мы приходим с вербой, например, а где-то, например, в Крыму с лавандой.
На самом деле, обычай преднесения пальмовых ветвей, он был характерен не только для еврейского народа. Он встречается уже и в Египте, и в Израиле не был исключением. Впоследствии был заимствован более, так сказать, молодым народом, именно эллинским, то есть греческим. И в Риме также находим отражение... Пальмы чаще всего свидетельствовали о победе. Это было знаком такого победного вот, венца или знаком именно сопровождающим победителей. И в Иерусалиме также мы видим, что Господь входит. Он входит, с одной стороны, как победитель. Мы-то знаем, что он вошел туда как победитель смерти, как победитель греха. Но не так, может быть, его ожидали встретить сами жители этого города Иерусалима. У них на памяти было рабство грекам. Впоследствии они были порабощены римлянами. И вот в свое время, когда Маккавеи вернули Израилю свободу, их
это
встречали...
Это братья такие, израильские,
да,
братья, да, Маккавеи.
Да, братья Маккавеи, которые снова выдворили вон язычество из Иерусалимского храма, а мы знаем, что Антиох Епифан туда пытался поставить статую Зевса и вообще осквернял город, то встречали их как победители именно с пальмовыми ветвями. И здесь... уже тоже пребывая достаточное время под игом римской власти, языческой власти. Израильтяне очень от этого мучились, страдали и ждали, когда наступит день их освобождения. Во многом, конечно, они понимали это, может быть, слишком по-земному, слишком по-мирски. Да что говорить израильтяне? Посмотрим, как апостолы понимали воцарение Господа, приход Царствия Божия. Мы знаем, что среди 12 апостолов ведь были еще три более приближенных, а именно Петр и два брата Зеведеева, Иаков и Иоанн, прозванный также Богослов. И вот Господь незадолго до своих страданий говорит им, что Сыну Человеческому надлежит войти в город Иерусалим, чтобы пострадать, чтобы принять муки, в конце концов быть убитому. Но они как будто не слышат. Они все думают о своем. Они же знают, что Господь настолько всемогущ. Он такие чудеса творил. Насыщал 5000 хлебами. Воскрешал сына Наинской вдовы перед всеми людьми. Дочь Иаира также воскресил. Но уж перед самым входом, мы сами знаем, что воскресил даже четверодневного Лазаря. Конечно, это очень многих потрясло людей. Они даже слышать не хотели о каких-то страданиях. И поэтому приступают к нему и говорят: «Господи, а когда ты в царстве своем придешь, можно мы будем один справа, а другой слева от тебя сидеть?» Вот этот соблазн, это искушение, от него не были даже свободны, даже апостолы. И мы видим, что один из учеников, а именно Иуда Искариот, который в то время был как бы казначеем этой общинки, он также ведь предает. Почему? Потому что в Великую Среду познает, что Господь действительно готовится к погребению, к смерти. Он так разочаровался, что он не сможет получить власть в этой новой империи, которой должен возглавлять их учитель, что пошел и предал его учителям израильским, первосвященникам, которые только искали повод, как его схватить. Вот, поэтому шествие Господа в Иерусалим, с одной стороны, было как царя, как победителя. Да, его все ждали, все были удивлены, все памятуя о пророчествах, что должен прийти Мессия, который все настроит, все уладит в этой жизни израильского народа. Но понимали слишком по-земному. Они думали: вот придет сейчас царь, он нам даст власть, он прогонит римлян, он нам даст достаток, богатство, мы не будем ни в чем иметь нужды. Они ждали, что он придет как победитель, а он входит на ослике. Царю бы, конечно, бы надо было войти на коне, как бы, правда?
Торжественно, с трубами, как, да.
Любой
почему
царь
не мчится
бы так.
Он,
а вот он, а вдруг он входит на ослике, как пророк Захарий говорит, что войдет на сыне подъеремничий, на осляте. То есть, да, он входит как царь, но показывая, что неземное царство он хочет быть, неземного царства быть царем. Неземное царство он хочет принести, а другое, небесное, самое важное, навсегда, навсегда восстановить порушенную связь Бога и человека. И вот он хотя и входит на ослики, тем не менее Иерусалим встречает его, конечно, торжественно. Они все кричат: «Осанна вышних!» Это был такой древний еврейский возглас. «Осанна» буквально означает «спаси, мы молим тебя». Сначала это был как хвалебный возглас, но также и просительный. Ну, вот спаси нас и будь нашим как бы царем, если так можно сказать, на русский язык перевести. Они стелят одежды, указывают, что они признают его именно как царя, и встречают его с пальмовыми ветвями, как победителя.
Да, ну вот, ребята, когда мы с вами тоже придем в храм с ветвями верными, приветствуя Господа как победителя, мы с радостью в сердце все же будем вспоминать и о том, что ведь прошло всего несколько дней с того момента, когда радостными возгласами приветствовали люди входящего в Иерусалим Господа, и всего через несколько дней, может быть, многие из этих же, кто кричал «Осанна, благословен идущий во имя Господне», может быть, они же окажутся на той самой площади, где на вопрос Понтия Пилата о том, что делать со Христом, схваченным и преданным ему на суд, закричат совсем иные слова. Слова «распни его», и Христос будет предан смерти.
Да, и у меня есть вот такой вопрос про это. Начинается Страстная неделя, когда вспоминается та беда, которую, ну, сделали люди. А именно это, что они не узнали Бога, которого так ждали все эти годы.
Даже не все эти годы, а сколько, да, столетия, сколько было пророков, которые говорили, что вот-вот скоро придет.
Тысячелетия.
Да, то ждали.
А вот потом он пришел, и его не узнали. А ведь будет еще и второе пришествие Господа. И вот что нам нужно сделать, чтобы узнать его?
Второе пришествие, оно будет совсем иным. Господь сказал, что если кто-то скажет, что там Христос или там Христос пришел, не имейте веры, не выходите, не следуйте этим лжепророкам. Второе пришествие будет сверхъестественным. Если он в первое пришествие пришел как человек, чтобы не насиловать нашу свободу, чтобы к нему могли обратиться только те, кто сами захотели его принять, то второе пришествие будет судным днем, и об этом узнают все без исключения. Абсолютно. Он придет как Господь судить всему миру. Но вот эта проблема неприятия Христа, неузнавания Христа, она на самом деле существует. Очень хороший вопрос на самом деле. Потому что Господь пришел, но каждый человек встречается с Ним особенным образом в своей жизни. Как бы события встречи со Христом для каждого человека происходят в его личной жизни. И вот именно одни люди признают его, принимают его, радуются ему, а другие торгают, гонят его от себя, не хотят, чтобы он вторгался в их жизнь, менял их жизнь. Почему? Потому что как бы люди сами между собой происходит такое разделение. Люди между собой разделяются на одних и на других. Уже здесь, уже в этой жизни происходит то разделение, которое будет только очевидным на самом деле на страшном суде. Господь призывает каждого человека. Нет ни одного человека во всей вселенной, которого бы он не призывал в общении с собой, которому бы он не желал счастья, не желал бы спасения. Но люди, ожесточаясь, погружаясь в грех, настолько привязываются к греху, что им очень жалко расставаться с грехом, и когда Господь пытается благодатью прикоснуться к ним, призвать их к себе, они отторгают его, прогоняют его, кричат те же самые слова, как иудеи у Понтия Пилата. Ничего не изменилось за эти тысячи лет, ни до пришествия, ни после пришествия Христова в людях. Остался тот же грех, та же проблема, с которой люди сталкиваются в самих себе. И Господь, тем не менее, уважая свободу человека, дает им возможность самим все-таки выбрать, отзовутся они на его призыв или нет. Господь призывает, он говорит, как ведь, когда буду вознесен, то есть на крест поднят, всех призову к себе. Вот эти простертые руки Христовы, они есть не что иное, как вот эти объятия, в которые Господь призывает. Он показывает, вот мои раны, я за вас страдал, за вас проливал кровь, и вот этой кровью, этими ранами прощаются все ваши грехи. Я готов принять каждого человека к себе, но люди, не каждый откликается. А что является, вот почему одни отзываются, а вот другие нет? Вот как вы думаете?
Как вы думаете, ребята, почему так бывает?
Ну, некоторые не хотят верить.
Почему?
Ну, может, некоторые люди, они, ну, не хотят изменять свою жизнь. Им кажется, что у них вот сейчас все хорошо, а если они чуть-чуть изменят, то будет уже, ну, может быть, хуже.
Не так удобно, да?
Да.
Вот. Ну, это такое распространенное заблуждение. Да, действительно, вот почему святые отцы боролись с грехом, можно сказать, насмерть стояли против греха. Они знали, насколько грех коварен. Человек, приучая себя к греху, позволяя себе самому грешить, сердце его становится со временем невосприимчивым к благодати. И в какой-то момент, когда вдруг нужно будет отозваться на призыв Божий, сердце может оказаться каменным и не отзовется.
Батюшка, вот что значит, вот как нам, ребятам, показать, да, что значит насмерть стоять против греха? Вот как, Андрюш, Люб, как это вот вы думаете, что это такое? Насмерть стоять против греха, это как? Давайте какой-нибудь пример попытаемся привести. Да, ну вот для ребят, наверное, да не только для ребят, на самом деле для взрослых, часто бывают какие вот движения сердца, в которых сам себя укоряешь, что вот это вот греховное движение сердца, например, раздражение, да, или там грубое слово.
Или когда обижаешься на кого-то.
Или когда обида тебя просто вот душит, говорят, обида. А вот что значит? Это греховное ведь состояние, правда? Да, мы исповедуемся, что вот мы обиделись, мы обижались. Мы прям кипели обидой там или гневом. А что значит насмерть? То есть как кипеть обидой, мы знаем. А вот как насмерть стоять против, например, вот такого греха? Вот это что? Это как?
Ну, наверное, надо искоренять себе его. Только это очень трудно.
Ну вот а как? Вот и что такое насмерть стоять против? Вот искоренять это уже прям вот борьба, да? Вот как ты, Люб, как ты думаешь, даже обида к тебе поступает? Что значит стоять насмерть после того, что вот эта обида, как вражеское войско, она на тебя нападает, а ты ее отражаешь, насмерть стоишь. Это как?
Я думаю,
что нужно делать?
Вот, ну, нужно поймать себя на этой мысли, так, что вот я сейчас хочу обидеться, ага, и как бы предотвратить это заранее.
Ну вот предотвратить бывает трудно, да? А вот признаться себе, ведь часто человек не называет грех грехом, да? Он говорит, вот там тот-то виноват, он такой-сякой, пятый-десятый. Вместо того, чтобы сказать, ой, а я вообще, во мне закипает обида или раздражение. То есть важно, ребята, очень уметь назвать, честно признаться себе, что я вот в полшаге от того, чтобы вскипеть, как чайник, от обиды там, или раздражения. То есть назвать, признаться, да?
Да.
А затем надо просить помощи Божией. Господи, помоги. Господи, не попусти. Да, прости меня, Господи. Торопиться бороться, пока это чувство тебя полностью не захватило. Батюшка, как вот, как это понимать действительно, вот так вот насмерть стоять?
Конечно, это может быть образное такое выражение, как бы указывающее на такую брань, как в войске. Но, с другой стороны, ведь некоторые люди действительно до смерти сопротивлялись греху. То есть они были готовы даже свою жизнь отдать, как вот люди за родину стоят насмерть, да? Они знают, что назад шагу нет. Вот бывают такие ситуации в жизни, такие пограничные состояния, когда человек должен стоять до последнего, что для него быть исполняющим заповеди Божьи человеком, вот быть другом Христовым, в хорошем смысле слова, в лучшем. Как Господь как говорит? Не называю вас больше уже слуги, а называю вас други. Так мы в Евангелии читаем. А мы даже еще более, даже и братья ведь ему, правда? Он ведь воплотился среди нас. И он нас стал как брат. А поэтому его отец, который нам-то создателем является, и мы его также его дерзаем именовать отцом. Так если мы вот такие уже становимся сынами... Это же ни один народ, кроме христианского, не может Бога назвать своим отцом. А мы становимся сынами, дочерьми его. Как же мы его обидим от преступления его воли? И вот человек должен быть готов, даже если это нужно, даже и свою земную жизнь променять на исполнение заповеди Божией. Он должен как бы иметь в своем сердце всегда это. Господь говорит, кто свою жизнь сохранит, попытается спасти, тот ее погубит. А кто свою жизнь будет готов фактически погубить, так в Евангелии сказано, тот приобретет ее. Вот. И в этом смысле готовность даже до смерти, если это необходимо, как, например, мученики исповедовали имя Христово, исповедовали истину, они готовы были даже до смерти стоять, и в прямом смысле до смерти стояли и исповедовали истину.
Спасибо, батюшка.
Без рассвета мы без тебя, как птица без крыла, вдали прокричавшая где-то. Спаситель наш, ты пажит нам открыл, ты в дверь нас пустил, по имени нас встретил. Спаситель наш, ты нас соединил, вот мы все твои дети, вот мы все твои дети. Так без тебя и родина моя, как дом без тепла, как ночь без рассвета. Ты для нее единственный маяк, как точечка светлая эта. пажить нам открыл, ты дверь нас пустил, по имени нас встретил, Спаситель наш, ты нас соединил, вот мы все твои дети, вот мы все твои дети.
Ребята, ну вот, а как вы думаете, на Страстной неделе, которая начинается вслед за входом Господа в Иерусалим, что нужно непременно успеть? Как бы вы ответили на этот вопрос? Вот что нужно непременно успеть? До праздника Пасхи остается совсем немного дней. Что нужно за это время непременно успеть сделать? Люб, ты как? Вот мама, будущая, да, девочка... Вот твоя какая? Какой твой ответ?
Ну,
что бы вот ты
думаю,
вот считала что... лучше, чему посвятить вот время самое важное до праздника Пасхи?
Ну, я думаю, что нужно, может быть, сходить в храм.
Так.
И, ну, это как бы... Это... духовно. А вот то, что... Ну,
а просто, то, на что я намекаю, да?
Просто из домашних дел. Это то, что, например, убрать дом,
ну, да,
приготовить,
да,
все.
Да, да, вот и просто иногда, ты знаешь, очень часто иногда, когда спрашиваешь ребят, вот, ребят, ну как вы думаете, там осталось всего несколько дней до Пасхи, что самое главное? Все начинают со всех сторон, как вы думаете, что...
Печку лечи.
Да, печку лечи, там яйца красить, вот там дом убирать, подарки делать. Я думала, ты сейчас тоже это ответишь, но ты молодец. Конечно, ребята, и дом к празднику подготовить важно, и украсить его, чтобы вот каждый входящий под кров вашего дома видел, что здесь праздника ждут. И угощение к пасхальному столу тоже, в общем-то, нужно приготовить, и подарки близким, но самое главное – правильно провести Страстную Седмицу. И не пропустить те церковные богослужения, которые могут по-настоящему помочь подготовиться к празднику, чтобы... пережить ликование о воскресении Христовом. Ведь важно же сначала наплакаться у креста, у плащаницы, над плащаницей, пережить предательство близкого Иуды и сесть за трапезу, как бы вечерять с Господом, причастившись в день, когда Тайная Вечеря вспоминается. Это в какой день недели, ребят?
Великий Четверг.
Великий Четверг, конечно, точно. А затем, смотрите, какие дни, пережить, вспомнить суд Пилата, Голгофу, встать, как ученики верные, у креста вечером четверга, в Великую Пятницу. Оплакать смерть Господа, совершая чин погребения плащаницы, отдавая Господу последнее целование, провожая его как бы погребальным ходом, крестным ходом. Ужаснуться и удивиться вместе с мироносицами отваленному камню и опустевшей гробнице, в которой одна погребальная пелена, одна плащаница и ангел, вестник Божий, который несет весть о воскресении. Увидеть, как сменяются одежды священнослужителей. И диакон в белоснежной ризе, помните, когда это,
да,
бывает, в какой день это бывает?
Великую субботу.
В субботу, да, да, как субботу. Ангел, который сообщает женам-мироносицам о воскресении Христа, вот в белоснежной ризе выходит и читает Евангелие о воскресении в Великую субботу. А там и освящение куличей пасхальных яств, помните? Полюбоваться вот этой красотой, величием грядущего пасхального пира, придя в храм, освящать куличи, пасхи и крашенки. И, конечно, вот в этом верном духовном настрое, они очень-очень важны, церковные службы, могут самое главное, да, к чему надо быть сопричастными в эту неделю. Я знаю, что у вас, конечно, про них есть свои вопросы. Давайте, Люб, твой или твой, Андрюш, какие вопросы у вас? Давай, Любаш.
Ну вот у меня есть сейчас такой вопрос, что начинается вот...
Действительно, такая важная неделя.
Неделя, mm-hmm. Вот у ребят... учебные дни. И утром, быть может, ну, не получится побывать в храме. А вот вечером может и получиться. Вот на какую службу лучше сходить? В Великий Четверг, когда читаются, ну, все 12 страстных Евангелий, или вот в Великую Пятницу, когда чин погребения происходит и плащаница выносится.
У тебя, а ты сама вот из или-или, да, ты вопрос сформулировала, а ты вот как ты сама думаешь?
Ну, я думаю, что эти службы, они обе очень важны.
Да, ты тоже так думаешь? Отец Андрей, что бы вы посоветовали ребятам, у которых вот школьная гонка не прекращается?
Ну, конечно, по возможности и на ту, и на другую службу сходить очень важно, чтобы именно пережить. Может быть, не сразу, конечно, раскрывается праздник. Не всегда нам понятны тексты, не всегда понятны песнопения, но со временем он входит прямо в самое наше сердце. И действительно жалко потерять и ту, и другую службу. Может быть, Великий Четверток, в каком-то смысле вечера его, дети еще утром в пятницу пойдут в школу, им надо уроки делать. Вот, конечно, тоже незадача такая.
Да.
А уже в пятницу в этом смысле проще прийти. Но по возможности быть и там, конечно. А ведь на самом деле то, что мы сейчас служим вечером, вот богослужение 12 Евангелий в четверг вечером, и в пятницу вечером погребение плащаницы, когда-то это были службы ночные. И в Успенском соборе Московского Кремля до самого 1917 года, то есть до прихода большевиков, службы эти совершались в 2 часа ночи, потому что они являются утренними. Это 12 Евангелий, это утренний Великого Пятка, а погребение – это, соответственно, утренний Великой Субботы. В 2 часа ночи вот начинали, представляете, как и народ собирался. Но впоследствии, снисходя к нашим и к немощам, и к возможностям, вот стали как-то совершать вот уже вечером накануне. Так мы говорим, четверговские свечи, например, да, не пятковские. Вот. В четверг читается 12 Евангелий, выбранные чтения, отрывки из 4 евангелистов, где говорится о страданиях Господа. Вот вся эта история о том, как началось его осуждение, как началось его... произошел арест, по сути дела, предательство, арест, избиение, крестная смерть. Все до самого момента воскресения читается в 12 Евангелиях. А утренней Великой Субботы, знаете, она чем трепетна. Да, мы совершаем чин погребения плащаницы, мы как бы вместе с Иосифом Аримафейским, с женами мироносицами, с учениками самого Господа несем в виде плащаниц, в виде его образа, но, тем не менее, здесь уже, в нас уже поселяется та самая интересная такая мысль, такая надежда, и сами чтения уже начинают нам намекать, что вот сейчас произойдет то величайшее, радостнейшее событие, которое послужило нашей совершенно именно новой духовной жизни, именно воскресение Христова, предчувствуется уже в богослужениях Великой Субботы, да.
А вот некоторые маленькие дети спрашивают, вот не успел исповедоваться во время Великого Поста.
Это же не маленькие, это такие премудрые дети, не успели исповедоваться.
Да. А на Страстной неделе вот можно исповедоваться, они спрашивают?
Вот кто-то,
Но почему нельзя-то? Конечно, можно. Как есть богослужение, если приход, я думаю, обладать такими возможностями, чтобы священник кто-то служит, а кто-то выйдет на исповедь, я думаю, всегда, даже и на самую Пасху, всегда мы принимаем и причащаем всех по возможности,
опоздавших. Как замечательно говорится в слове Иоанна Златоуста, батюшка нам напомнить, это всегда очень утешает ленивых, пришедших.
Господь всех призывает в свои общения, напоминая нам ту самую притчу, в котором некоторые трудились сначала, а некоторые, вот значит, пришли под самый конец рабочего дня, и все получили одинаковую награду. Но это не значит, что если кого-то позвали вначале, а он взял и отказался, и не пришел, что его позовут потом. Это вот те, которые пришли в конце, они просто очень были поздно призваны. То есть их поздно коснулось, для них очень поздно открылось, что надо, ох, а как я раньше до этого не знал. Вот пускай такие не отчаиваются, конечно. Вот. Даже если человек опомнился, одумался, даже если в последний момент придет, Господь, конечно, его не оттолкнет, а примет.
А вот у меня есть такой вопрос. Можно ли в пасхальную ночь, ну, причаститься без исповеди в честь праздника?
В традиции нашей православной церкви мы без исповеди не причащаемся. Вопрос только в том, когда эта исповедь будет совершена. Если человек, скажем, уже год не исповедовался, и вот он пришел в пасхальную ночь, я думаю, ему не стоит приступать. У него могут быть и тяжелые грехи, и что-то такие, ну, там, такие духовные сильные заболевания, как говорится, и надо их поврачевать. А вот другое дело, что если человек постоянный живет церковной жизнью, и он исповедуется все это время. На самом деле, мы знаем, что и древнерусские в русской практике было такое, что, например, исповедовались, но причащались не в этот же день или на следующий, а вот в ближайшие дни, потому что не было возможности всех вот поисповедовать, всех желающих непосредственно в праздник. Исповедь бывало растягивалась на весь Великий пост, а причащались все равно все Великий четверг, едиными устами восхваляя Господа и принимая его тело и кровь. Поэтому такая практика и раньше существовала, но это не значит, что без исповеди. Исповедь была. Желательно от исповеди до причастия сохранить чистоту сердца, не нагрешить, чтобы снова не пришлось идти вот к Кресту Евангелию и снова каяться. Если мы способны себя удержать, там, ну, сколько мы сможем продержаться. Поэтому, конечно, стараемся все-таки поближе, чтобы наша исповедь была меньше разрыв между исповедью и причастием, потому что знаем, что мы, конечно, люди ненадежные. То и дело впадаем в разные прегрешения и в помыслах, и в делах. Лучше все-таки поисповедоваться по возможности. Непосредственно перед причастием.
А вот есть еще один вопрос. Что такое плач Марии?
Ты слышала? Слышала, да, о том, что читается, такое, да?
Читается
на Страстной неделе. Да. Так, так.
Есть такая вот икона, называется «Не рыдай о мне, Мати». Она очень грустная. Там Христос на руках у Марии, и он умер пока. А Богородица плачет. А почему «Не рыдай о мне, Мати»? И что такое плач Марии тогда?
Плач Марии, ну, видите, сами вы даже все уже, детки, сказали. Это действительно слезы, это рыдание ее как матери. Еще Семен Богоприимец, как и сказал, что оружие тебе пройдет душу. Что она видела своего сына, возлюбленного, и не просто, она знала, что это сам Господь через нее родился, что он безгрешный, чистый, никому худо не сделал, никому зла никакого не сделал, только принес всем благо, воскресил умерших, восставил хромых, исцелил очи слепым, очистил прокаженных, даровал людям прощение всех грехов. И вот они ему, такая черная неблагодарность, убивают его таким гнусным образом казни на кресте. И Матерь Божия, конечно, рыдает, ее сердце разрывается, а Господь как бы отвечает, вот, если икона такая, не рыдай меня, Мати. Почему? Потому что ты очень скоро, буквально на третий день, увидишь меня уже воскресшим. Это только немножко надо потерпеть. Но, конечно, трудно материнские слезы сдержать в этот момент.
Но в этих словах звучит и утешение, и нам тоже утешение.
Этот канон читается обычно сразу после изнесения плащаницы, так называемой вечерней. Это вечерняя Великого Пятка, она служится обычно днем, часа в два дня начинают ее, и на повечере после отпуска читают канон.
То есть это в пятницу, Марии. Люба?
В пятницу читается.
В пятницу читается плач да. Марии.
А это... Которая после изнесения сразу или на...
После изнесения.
А, сразу после...
Да, читается канон. Вот.
Очень пронзительное такое вот чтение. Действительно, один мальчик, с которым как-то вот мне несколько лет подряд пришлось быть в числе других ребят в Новодевичьем монастыре, когда читается «Плач Марии», отказался идти в другое место на службу, потому что каждый раз священник, читая «Плач Марии», читая вот эти вот слова старенькие и седобородые, он читал так, что все сердце переворачивалось. Он как бы сам рыдал и плакал. Этот мальчик мне сказал, никуда в другое место, только туда, где дедушка будет вместе с нами плакать. Вот такое удивительно пронзительное действительно это слово, которое вот наше сердце как-то вот оно на место ставит. Но смотрите, ребята, вот и у нас сегодня в студии лежат вербные ветви. Мы возьмем их в руки, в воскресенье поднимем высоко. В знак того, что мы вот в числе тех, кто вместе с Господом, кто приветствует Его, готов следовать за Ним и знает, кто тот, который грядет в град Иерусалим. И, конечно, потихонечку и своими руками будем думать о том, чем мы можем порадовать наших близких. А ведь это не только наши дела, наши поступки, но и простые вещи, радостные, утешительные, то, что можно потом подарить, да, подарки пасхальные. Например, что можно сделать своими руками? Потихонечку, уже сейчас. Вот можно украсить, потихонечку начать украшать дом, например, картонными, вырезанными из твердого картона яичками. Вырезаем из твердого картона такое яичко, берем пластилин и декорируем с одной стороны и с другой. Украшаем бисером по пластилину. Какие буквы будут сиять вот на... Конечно, Х и В, те, которые мы увидим в храме. Христос воскрес. Можно и подвесочки такие сделать в нашем доме в знак того, что мы ждем, готовимся к празднику. А можно с одной стороны, например, украсить такое картонное яичко пластилином и аппликацией, и фасолью, и чечевичкой, там, и гречкой, и бисером, и бусинами. Девчонки, вот, да, Люб, это да. Точно любит. А с другой стороны, написать теплые слова, слова от сердца, которые могут порадовать маму, папу, бабушку, дедушку. И вот эти слова, вы знаете, вот нам, взрослым, и друг от друга важно слышать, бывает, и от детей. Только вот именно слова от сердца. Не просто «поздравляю с Пасхой, Христос воскресе, желаю счастья, здоровья и успехов в личной жизни». Вот. Такие, когда слова прочитаешь, конечно, улыбнешься. Но вот как ты думаешь, это от сердца слова?
Нет.
Да, что тут такое? Вот они какие-то холодные такие, да?
Ну, их говорят на каждом празднике.
Да, 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 да. Когда просто надо что-то сказать. А вот такие праздники все-таки, вот, которые действительно самого сердца человеческого касаются и жизни, и судьбы. Вот они и слов-то от нас тоже требуют таких, чтобы согреть своим словом, пусть небольшим, сердце другого человека. Вот, ребята, думайте о таких словах. И на вербное воскресенье готовьтесь к тому, что следующий шаг после воскресного дня уже в день понедельника и каждый день этой следующей недели носит именование «Великий», «Великий понедельник», «Великий вторник», «Великая среда». Важные шаги от вербного воскресенья на пути к Пасхе. Вы слушали программу «Детский час». Сегодня этот час провели Анастасия Абрамова, ребята из детских студий «Центр для детей и родителей Рождество» Людмила Хацанова и Андрей Логвиненко. На вопросы детей отвечал настоятель храма Николая Чудотворца в Рогожской Слободе, отец Андрей Орлов. И песни прозвучали в исполнении Людмилы Ершовой.
Весна еще не шила лесам, лугам рубашки, лишь вербы распушила кудрявые барашки, лишь вербы распушила кудрявые барашки. Верба ветки дарит нам, отнесем их в Божий храм, и под колокольный звон их поставим у икон. Барашки золотые бегут по тонким веткам, веселые, живые, как маленькие детки, веселые, живые, как маленькие детки. Верба ветки дарит нам, отнесем их в Божий храм, и под колокольный звон их поставим у икон. Нет в России пальм зеленых, лишь березоньки да клены, да пушится над водой верба веткой золотой, да пушится над водой верба веткой золотой. Верба ветки дарит нам, отнесем их в Божий храм, и под колокольный звон их поставим у икон.